Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире актуальное интервью на Иркутском радио. И я Андрей Кузнецов, ведущий, лидер общественной организации Институт развития общества. У нас сегодня в гостях «Живой дом». «Живой дом» – это клуб-сад, семейный клуб-сад. И в гостях психолог, педагог дошкольного образования со стажем более 15 лет, именно с практическим стажем, основатель семейного клуба сада «Живой дом» Ирина Житницкая и логопед-дефектолог, педагог дошкольного образования со стажем аналогичным более 15 лет Диляра Саидова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим о воспитании первой семилетки. Это то, чем вы занимаетесь, то есть воспитание детей от рождения, а может быть и до, да, посмотрим. И до 7 лет, до того момента, когда дети идут в школу. И это ваш профиль, этим вы занимаетесь уже более 14, я так понимаю, лет. То есть с 2011 года существует «Живой дом», так?
Да, в «Живом доме», да, более 14 лет, с 2011, а до этого в той же области.
В той же области. То есть стаж уходит далеко за пределы создания «Живого дома». Давайте начнем с того, почему вы стали педагогами? Что для вас педагогика и вообще зачем вы этим занимаетесь, Ирина?
Интересный вопрос. Педагогику дошкольную я пришла случайно, благодаря детям своим. А вот до дошкольной педагогики я всегда была активисткой в школе, и мной всегда дыры затыкали на общественных мероприятиях. То есть я все время где-нибудь что-нибудь вела, а потом после школы осталась, попросили меня, и осталась на год работать пионервожатой. Вот. И потом, когда в учебном заведении, я там тоже все время там чем-то занималась, ставила спектакли какие-то, устраивала вечера. То есть, видимо, это во мне жилка такая есть, воспитательная, но я никогда не думала, что я буду работать с маленькими детьми, потому что я думала, что не умею это раз, я не хочу это два, и это так все сложно, и еще со своими бы справиться. И, в общем, вот такое было настроение. И попало случайно, потому что ребенок ходил в частный детский сад, и настало время, когда я не смогла больше его туда водить по финансовым причинам. И тогда, зная мое образование, мне предложили: а давайте вы будете у нас работать, потому что тогда в этом случае на ребенка будет 50% скидка. И ради того, чтобы ребенок был в том месте, я решила рискнуть и остаться. Но я думала, что это вот только... Аня говорит, вот на сентябрь-октябрь только. Только на сентябрь-октябрь, пока в отпусках, пока на обучении педагоги. Я рискнула, думаю, ладно. И, в общем, конечно, я пришла таким дилетантом. И все, что там происходило, я думала, ну как же это, наверное, такая педагогика. Это вот дети бесятся, там кричат, носятся, друг друга тыркают. Я думала, ну так, наверное, нужно, это, наверное, такая педагогика. А на самом деле я должна была что-то в это время делать с детьми. И, в общем, как-то мы вытерпели с таким же педагогом как-то этот месяц, а потом уговорили меня остаться, и я начала обучение. И когда я начала обучение, тогда в саму педагогику я влюбилась. Я не скажу, что сразу стало получаться, это далеко не так. И я вспоминаю свои первые шаги вот в педагогике дошкольного образования, и думаю, как меня терпели. Как меня терпели коллеги, что мне... А я все делала не так, оказывается. То есть я не понимала, в чем суть. И постепенно, образовываясь от педагогов, и потом закончив уже государственный университет по дошкольному образованию, я уже начала вникать в суть первого семилетия, и оказывается, что это... Не так, как я раньше относилась к этому возрасту, как мать. Ну, растут дети, да растут. Ну, вот поели, попили, на кружки походили, здоровые, ну и все. Оказывается, от того, как ребенок проводит свое первое семилетие, зависит вся оставшаяся жизнь. И когда я это стала узнавать, и когда я начала видеть по своим детям, чего я не доделала там, в первом семилетии, они уже большими стали, к тому времени, когда я прямо стала педагогом. И я прямо видела эту связь. А вот здесь вот это, а вот здесь вот это. И мы зачастую недооцениваем. Первые 7 лет, они проходят так быстро, и мы так любим наслаждаться своими детьми, что мы за этим наслаждением упускаем очень важные вещи, воспитательно такие пробуждающие, что ли, ребенка. потому что в малом возрасте, по сравнению со всей другой жизнью, очень много так называемых сенситивных периодов, когда тот или иной навык может развиться наиболее как благополучно и быстро по сравнению со всей оставшейся жизнью. И есть такие периоды, если в этот период определенный навык у ребенка не развивается, неважно по какой причине, болезнь ли это или недостаточное внимание взрослых к этому моменту, то потом он может так и не развиться. Примером служат, например, дети Маугли. Все мы знаем же, дети, что эффект ребенка Маугли. Когда младенцев утаскивали волки в свое логово, и потом находили, через несколько лет находили этих детей, они никогда не смогли заговорить, несмотря на то, что их выдернули из логова в процесс общения в социум.
То есть они столько времени провели, вот 7 лет там, да?
Не обязательно 7 лет, даже 2-3 года. Угу. Этого достаточно, чтобы ребенок никогда не заговорил. И прямохождение ребенок осваивает через подражание. Так же, как и навык речи. Через подражание. Он слышит, видит, и у него начинают работать те мышцы, которые должны работать. И эти дети Маугли, они как бегали на четвереньках, так и бегали. То есть очень трудно. Он, конечно, зависит от того срока, сколько они провели в пещере. Что-то можно восстановить, а что-то уже никогда. И важность вопроса первого семилетия сейчас должно... Ну, я уже вижу, как уже мы получили результаты, когда мы запутались в многочисленных педагогических каких-то волеизмышлениях, да, знаете, вот так такой. Вот, потому что никакой системности на самом деле нам не принесли никакие западные технологии, они только разрушили наши русские системы образования, хорошего образования дошкольного. И мы уже видим сейчас, что к школьному возрасту, в школе, начинают детям сплошь ставить диагнозы, СДВГ, что там, дефицит внимания. Дети не способны, как вот сейчас жалуются, дети не способны воспринимать, слышать учителя, они постоянно отвлекаются, не могут сосредоточиться долго на одном. Так, ребята, это следствие неправильного сопровождения первого семилетия. Мы уже вкусили все, мы уже все получили. А эти дети, которые выросли уже на неправильных ценностях, неправильной постановке задач, они уже родили своих детей. Мы получили с вами 3 поколения запутавшихся детей и родителей. Понимаете? Сначала это были дети, которых запутали их родители, начитавшись много книжек. Потом эти дети выросли уже сами, запутавшиеся.
И стали экспериментировать над своими детьми. Меня так воспитывали, я так не хочу, я буду по-другому.
Да. И получается, мы многие годы жили просто в экспериментах. А засилие литературы западной было такое, что мы намострячили столько, что теперь нам нужно срочно менять систему образования дошкольного.
Мы сейчас живем в эксперименте, и, по-моему, всю мою, по крайней мере, сознательную жизнь, да и бессознательную тоже, я сейчас начинаю понимать, я был участником эксперимента 100%. Я это ощущаю до сих пор. И вот эти 20-й, 22-й год мы все прожили, это тоже такого с нами никогда не было, по крайней мере, при нашей жизни. И с нашими предками этого тоже не было, только вот в этой интерпретации. И вернусь немножко к вопросу. Мы с Ириной, для радиослушателей, пометочка, знакомы. Мы не первый день, поэтому на «ты», да, и с Дили тоже. И вопрос все-таки был про то, мы уже стали такую проблематику поднимать, и это очень важно, мы к ней сейчас перейдем. И все-таки я всегда думал, что ты всегда была педагогом, а кем ты была до педагогической деятельности, какой твой профиль?
Ой, как интересно, я даже боюсь иногда об этом рассказывать.
Ну, коротко.
Вообще очень интересно, моя жизнь настолько многообразная, что мне кажется, что я за этот период жизни прожила их несколько жизней. Но сначала я осталась в педагогике в школе пионервожатой, потом я пошла в медицину. Поучившись в медицине 3 года, я поняла, что я никогда не буду работать там, и ушла просто, не завершив даже, не сдав последний экзамен, чтобы не вернуться, потому что я была настолько разочарована, что мне казалось, если я пойду туда, я буду служить. Вот, ну, тяга к служению, она как бы во мне всегда сидела. Вот, и если я занималась медициной, я занималась добровольно, бесплатно, всяко-разно, лишь бы служить.
Ну, как и занимаются по сей день настоящие доктора.
Вот. Угу. И я поняла, что на своем месте, то есть среднего медицинского работника, я на фельдшерском отделении училась, медучилище, я не смогу сделать, ну, привести в порядок эту систему. Вот как-то мне хотелось, чтобы больше порядка было. Так. И я понимаю, что я бессильна. То есть либо надо быть доктором хорошим и влиять, либо надо уходить и заниматься другими делами. Я ушла.
А потом?
Потом я пошла в творчество и стала мастером первого класса в парикмахерской. И работала 7 лет, да, создавая красоту на головах людей. Потом я поняла, что это меня больше уже не привлекает и не ведет в развитие. Тогда еще не было. Вот это потом уже пришло, что можно было открывать свой салон, в общем, заниматься творчеством по-другому. А тогда мы работали на государственных предприятиях. Вот, и было все очень жестко, сложно. Работа была тяжелая, на ногах с утра и до конца смены. Не присесть, не поесть. Ну и все это я выдержала 7 лет, и потом убежала, поступив в ИНЯС. Мне захотелось просто понимать, о чем болтают мои друзья, чтобы от меня скрыть, о чем они болтают.
А друзья болтали на языке...
А друзья, чтобы, когда им надо было, чтобы я чего-то не знала, они болтали между собой на английском языке.
А, то есть это не ирония? Так
это не ирония, это так и было. И меня так это заусило, я думаю, почему я до сих пор не знаю английского языка и не могу их понять.
И для этого пошла в ИНЯС.
И для этого пошла в ИНЯС. И поступила в ИНЯС. Но отучилась я там всего лишь около 2 лет, потому что встретила папу дочери и забросила учебу, и, в общем, родилась у меня дочь. Вот, потом перестройка началась до этого, а потом начались лихие 90-е. Лихие 90-е, когда приходилось выживать, когда эта система и это время забрало у меня мужа, вот, отца моего ребенка, мне приходилось выживать, и я занималась, чем только не занималась. И какие-то картинки делала ночами, потом продавала, и закончила бухгалтерские курсы для того, чтобы где-то там подрабатывать на предприятии. И мыла подъезд, в общем, чем только не занимались мы в 90-х каждый. И, ну, слава богу, мы это все выдержали, и меня это закалило. А потом пришел в мою жизнь сетевой маркетинг, когда нужно было...
Даже так,
когда нужно было выживать и кормить ребенка.
Ну да, это путь, который
это просто,
нас всех так или иначе коснулся.
Вот, да. Это мне... Иного выхода не было. Педагогика вся, ну, то есть разваливалась, потому что не платили, вы же помните, не платили зарплаты педагогам по полгода, по году.
Не только педагогам.
Не только педагогам. У меня отец ученый, доктор наук. Ему платили от зарплаты 10%. И мне приходилось работать уборщицей, чтобы кормить всю семью. Вот. И потом пришел в сетевой маркетинг, я так надеялась, что он меня выручит. Вот. Ну, там, естественно, это просто была школа жизни, но хорошая школа жизни, школа общения, школа всего такого. Ну, а когда родился второй ребенок, я захотела, чтобы он все-таки пошел в хороший сад. И там встретилась вот с педагогикой, да, когда мне попросили. Закончила на психолога, закончила. Сейчас он называется Байкальский университет.
Нархоз,
а тогда был в нархоз. Да. Я в нархоз поступила, закончила вот на психолога обучение, но не работала, потому что поняла, когда начала учиться на психолога, уже на втором, на третьем курсе поняла, что это не то, что я ожидала от психологии. Мне показалось, что с помощью вот этих знаний, которые я приобретаю, как будто бы я манипулировать буду людьми, и мне этого сильно не хотелось.
Это в капиталистической системе так и предусмотрено на самом деле, да.
Этого сильно не хотелось. Я как-то в душе, я другого ожидала. Вот. И я разочаровалась, но закончила. И потом искала себя. И так получилось, что я пришла в педагогику, закончив потом вот второе высшее образование.
Вот таков, я считаю, и уверен на 100%, это мое личное мнение, должен быть путь педагога. Потому что, не познав жизнь, придя в педагогику, там, условно, там, в 17-18 лет, и оставшись с ней, ты жизни-то и не видел. Как ты можешь быть педагогом для детей, подростков, тем более, когда ты вот в одном... вот с этими шорами двигаешься в системе какой-то достаточно закрытой. Я почему специально акцентировал на этом вопросе внимание, потому что сам прошел тоже интересный путь и еще прохожу, наверное. Вот, поэтому благодарю за открытость и нашим радиослушателям. Я думаю, тоже было бы интересно узнать не только путь Ирины, да, мы сейчас еще слово...
Если возможно, я еще добавлю, потому что важно эту тему задел, потому что, работая в коллективе, я понимаю, что нам в коллектив нужны именно люди, которые действительно и жизнь знают, и опыта получили много в жизни. Почему? Потому что однажды, когда было вот трудно выживать, и я там разными вещами занималась, лишь бы прокормить семью, я попала в школу, где какое-то время мне нужно было подождать в учительской. И когда зашли 2 педагога и начали говорить: «Ты представляешь, Мария Ивановна умерла». Вторая говорит: «Да ты что, она болела? «Ой, что ты? Она от голода умерла». «Ах, как же так? Она от голода умерла?» «Ну, конечно. А что ж ты хочешь? Нам уже вон сколько не платят зарплату». И они, значит, вот, это, вот этот факт, что умерла женщина пожилая от голода, принципиально не брав помощь, да, что ей не платили, и она решила умереть от голода. И они это возносили так на пьедестал. И я помню, как я была шокирована и, не выдержав, сказала: «А вы чем гордитесь? А может быть, педагог – это тот человек, который научит ребенка выживать в любых условиях? Как выжить в этих условиях? Вот что должен преподавать педагог». Они меня выгнали, конечно, из школы, но я пошла твердо убеждена, что нужно детям, нужно других педагогов, других, которые нацелены на жизнь. Вот поэтому я с вами совершенно согласна.
И грустно как-то.
И грустно, и
где-то даже местами смешно, что кажется, что, ну, кажется, это чем-то невозможным сегодня, казалось бы, а на самом деле имеет место быть и сейчас. Благодарю за открытость, откровенность, вот эту прямоту, как есть, не скрывая, обнажая все.
Да,
Диля, где ты была в это время?
Здравствуйте, всем привет. Меня зовут Диля. Очень приятно находиться в этой компании. Я коллега Ирины. Долгое время мы работали вместе. Я пришла к этому пути, вообще где была. Я как раз вот тот пример, который вы привели, который вы сказали, что я считаю, ну, что если 17 лет человек пошел в педагогику, то значит это как бы, ну, это не путь, да, то есть это шоры какие-то. Но у меня именно примерно так и случилось, потому что у меня был в школе замечательный педагог Дмитрий Станиславович. И, наверное, из-за того, что у нас были с ним близкие отношения, довольно-таки, то есть он мне много чего давал. Ну, именно вот в стандартной школе, которая до 11 лет. И после этого я подумала, я тоже хочу детям нести знания. То есть я хочу с ними делиться опытом. Я думаю, ну куда пойти? Пойти в педагогический, конечно же. То есть таким образом я закончила педагогический. И в то время я познакомилась с Ириной. И она позвала меня как раз в сад, в который она говорила, где она работала со своим сыном, куда они ходили. Она говорит: «Знаешь, ты же и так как бы учишься на педагогическом. Почему бы тебе не приходить и...»
Практика.
Да, заниматься практикой, попробовать общаться с детьми. Я подумала, ну ладно, почему бы нет. Если как бы у меня получится совмещать и учебу, и работу, то да, наверное, будет здорово. И таким образом я пришла в педагогику. И с тех пор меня уже, я бы сказала, судьба не отпускала. То есть как бы куда бы я ни пыталась уйти, у меня все равно приходит... приводит к детям.
Понятно. Ну, путь вот якобы, вот я пришла в педагогику, не осталось, но это же не так. Я знаю, что есть и другой опыт жизненный. И во-первых, это большая семья.
Да.
Сколько человек в семье, в твоей, и какой ребенок вот, по счету?
То есть в моей семье трое, так. Но... у нас как бы и тетя близко, у нее тоже еще трое детей, так. И дядя, у него тоже еще трое. И как бы мы таким одним большим кланом, что
ли. То есть семейные традиции такие,
да.
Они...
Да, и мы всегда с детьми вместе были. Мы, если вместе играли, то мы приходили все сначала к нам домой, или завтра мы шли к ним домой. Мы вообще могли всем двором передвигаться. Сегодня мы у тебя, окей, завтра мы у тебя. И таким образом...
Понятно. А потом были какие-то еще искания тоже? Или вот прям педагогика и вот такой путь прямой?
Прям такой, но я бы сказала, он не совсем такой прямой, что прям совсем всегда с дошкольниками. То есть потом у меня было такое немножко, что все, я не могу. То есть это, ну вот на самом деле меня спасло это общение с Ириной. Потому что я не думаю, что я осталась бы так долго вот именно в этой сфере. Но я, было дело, я уходила. То есть я параллельно еще потом также преподавала, но вела английский. Mm-hmm. То есть как бы, ну это тоже педагогика, можно сказать. А потом вот я уже сменила профиль немножко на дефектолог.
Ну, то есть было, на самом деле, непрерывное образование, как и у Ирины в данном случае.
Да, и в других
параллель.
Сферах параллельно, может быть, так.
Ну, и жила не в России какое-то время.
Нет, да.
Да, и опыт есть такого международного взаимодействия, так скажем, да?
Да.
То есть это повидала мир и увидела другую культуру, окунулась. И вот я вот так за Дилю рассказываю, она так... Ладно, давай не будем на этом останавливаться.
Очень кратко.
Я почему делаю на этом акцент? Потому что как можно создать с нуля, допустим, придя педагогику из там, школы или там, дальше из университета и сделать, например, вот, детский сад удивительный, потрясающий и необычный, потому что мы далее об этом будем говорить, почему, собственно, мы сегодня собрались, что такое живой дом, чем он отличается от частных детских садов, давайте так назовем, да, ну, mm-hmm. это не система образования, это альтернативный такой формат, и об этом мы далее поговорим. Я хотел узнать, откуда же корни растут, почему такие вещи создают люди, которые даже и не хотели изначально быть педагогами.
Ну вот лично или... меня, да. я считаю, что я очень удачлива, потому что очень важно встречать в жизни правильных людей.
И вот... Видеть их. Встречаем-то мы их все.
Ну да, и вот как-то в моем жизненном опыте, то есть я всегда встречалась с такими людьми, которые попадались мне в жизни, с которыми до сих пор продолжаю общаться, то есть поддерживать отношения, и с которыми мы обмениваемся ценностями, и как-то мы вот друг друга загораемся и движемся вперед. Угу. Это вдохновляет.
Согласен на все 100, потому что теперь уже сам являюсь для кого-то таким человеком, а раньше всегда вот такой коллекционировал таких людей, угу. да, такое слово подобрал, потому что мне всегда были интересны люди, ну, нестандартные, необычные мыслящие. Да, да, мыслящие иначе, чем большинство окружающее, потому что эти люди обогащают. Это вот как... самородок, как какой-то драгоценность какая-то, да, которую ты находишь и бережно, всё, не всегда получается, но... Итак, что такое живой дом? Расскажите. Я видел, я знаю, уже в несколько, в двух, как минимум, вариантах, да, ну, в смысле физически в разных вы находились местах, знаком, и тем не менее, чем отличается живой дом, даже не от системы образования дошкольные, а от вот, других частных детских садов, давайте так скажем.
Андрей, я знаешь, как вот, когда ты сказал, что мы сейчас поговорим, вот, чем отличается, у меня сразу первая мысль пришла, и я ее озвучу. Мы не знаем, чем мы отличаемся. Мы делаем так, как нам сердце велит, и наши знания фундаментальные. А как там делают другие, мне трудно распознать. Это хорошо видно, когда ребенок приходит в школу, вот тогда хорошо видно, в какой системе он был.
То есть про результат.
И чем он занимался. Угу. Результаты, к сожалению, очень отдаленные. Вот берем ребенка там от 0 до 1.5 лет. И ну что, маленькая лялечка, ну гулит, там грудь берет, не берет, переворачивается, не переворачивается, ползает, начинает. Не ползает, да, вовремя, да. не вовремя. А результаты, вот об этом лучше скажет сейчас Диля. А я просто вот скажу, что чтобы сравнивать, надо там быть. Я могу понаслышке только сказать, что угу. мы, то есть, не пустили в живой дом то, что нам не нравится вообще, не просто в педагогике, там, в жизни. Угу. Мы туда не пустили. Мы не пустили туда гаджеты никакие. В живой дом не пустили. Мы не пустили туда зарубежные авторские вот методики дошкольные. Угу. Мы знаем их несколько, но нам не нравится результат. Мы туда не пустили. Мы не пустили туда какого-то искусственного и надуманного. Ну, например, когда дети вот говорят, нужно рукодельничать, мелкая моторика. Ребенок или по заданию педагога сидит и делает что-то, что потом непонятно куда уйдет. Грубо говоря, развиваем мелкую моторику и узнаем 3 цвета. И вот они сидят и какие-то бумажки разноцветные клеят на листочек, чтобы узнать 3 цвета. Но для нас это смешно, потому что мы этим не занимаемся, но наши дети все цвета знают. А мы на это не акцентируем внимание, потому что наши дети в природе их узнают, эти цвета, наблюдая природу.
Логично.
Да, то есть общаясь с натуральными материалами природными. Мы много разговариваем, мы много
читаем,
гуляем. Мы поем. Же гуляем мы, и поем. Мы же гуляем в любую погоду.
Сказки слушаем.
Да. Вот у меня под окнами есть детский сад, не буду называть, как он называется. И я все время хочу... застать, когда же там гуляют дети. Я ни разу не застала момента, чтобы дети гуляли во дворе. Ни разу. Я живу в этой квартире уже, скоро 2 года будет. Я ни разу не застала момента, чтобы дети гуляли. А когда наши родители пришли туда на экскурсию, посмотреть, а что же за детский сад, он же рядом с нами находился. И спросили, а у вас почему такая маленькая площадка для игры, а за домом очень много, большое пространство, которое все заставлено, а вы бы не хотели там освободить пространство, чтобы детям было бегать? Педагог, знаете, что сказал? И что? Я за ними потом носиться буду, что ли? Большое красивое здание.
Педагог в кавычках в данном случае.
Поэтому чем мы отличаемся? Тем, что наши дети не делают того, что непонятно для чего. То есть, если они чем-то занимаются, им совершенно точно понятно, для чего они это делают. Например, если они режут ножами, то не просто там массу пластилина, просто чтобы научиться резать ножиком. Знаете, как задачи сейчас ставят? Вот ребенок должен уметь резать, ну там ножницами или ножом. И они там просто умеют резать чего-то. Наши дети режут хлеб для того, чтобы потом этот хлебушек запечь и получили сухарики, которые они будут кушать супом.
Настоящим ножом.
Настоящим.
Не пластиковым, который
настоящим ножом. Да, да. Иногда режутся. Ну и что? Они умеют, во-первых, не резаться быстро, а во-вторых, научаются из этого трагедию не делать. Немножко порезался. Ну, бывает. А если мы этого не сделали, то приходит супчик. А к супчику сухариков нет. Ой, а как же так? А где сухарики? А их сегодня никто не нарезал. И тогда, вот что такое раннее развитие? Это когда есть причинно-следственные связи выстраиваются в голове. Вот это раннее развитие, когда я понимаю, что если я это сделаю, будет вот это, а если вот это, то будет вот это. И наблюдаю в мире то же самое, за взрослыми и за природой, и тогда это все усваивается.
Ну, приведу пример этой ситуации. Мы вот буквально в студии на днях общались с основателем клуба «Наследие», и к ним уже ребята постарше приходят, от 9 лет и старше, ну, бывает чуть... там 8-7 лет, но это реже. И у них, говорит, понимание такое, что ты холодильник открываешь, а там продукты лежат, ну, или не лежат,
есть.
Да, типа они там всегда есть, они там как будто сами материализуются, да, появляются. И они не понимают, откуда. То есть причинно-следственных связей нет. Хотя возраст уже, ну, достаточно, уже ближе к подростковому, да, подростковый. Мы, кстати, об этом тоже сейчас поговорим. И вот то, что вы сейчас говорите... То, что Ирина говорит, что ты сейчас, в частности, это прямо, да, это важно. Ну, я как отец ребенка, которого всегда дома режет как минимум салат, это умеет делать. Он мне говорит, пап, научи меня что-нибудь еще готовить, а то я только салат умею резать. Вот, я говорю, ну, это база, ты теперь можешь, говорю, суп нарезать. Он говорит, как нарезать суп? Ну, то есть, я говорю, ну, то же самое, как в салат, только опускаешь в воду. Он такой, а, понял. Ну, то есть, и все логично и понятно, да? А дети, которые вот в гаджетах находятся, у них там этот пальцем подвигал по экрану, там что-то появилось и так далее. Диля, что такое живой дом?
Ну, это лаконичное развитие ребенка в первую очередь. Логичное абсолютно. Не отделенное от естественной среды. То есть это где дети могут ссориться, где они могут дружить, где они могут мириться сразу же через секунду, где они умеют договариваться, где они могут бегать, резвиться, развивать крупную моторику, мелкую моторику. То есть вот эти все высшие психические функции, которые должны созреть там до 7 лет уже прийти, да, то есть... Это все делается там. Живой дом, он, наверное, так и называется.
Да.
От этого названия, что живые дети, тогда и живой дом, понимаете?
Надеюсь, нашим радиослушателям становится понятнее, что такое живой дом и чем он отличается. Мы обязательно приложим ссылочку на сайт, какие-то картинки, да, где вы можете посмотреть, увидеть, возможно, видео, понять, насколько важно быть в живой среде.
Да.
И тогда получится человек, а не получится вот этот вот какой-то подвид человека.
Точно. Который думает, что хлеб из магазина.
Да. Я расскажу о своем опыте знакомства с живым домом. Моих несколько знакомых родителей, ну и теперь еще и детей, являются членами клуба, живыми людьми, во-первых, да, членами клуба. Я приехал, посмотрел, увидел, и это мне очень напомнило мое детство в деревне. То есть, во-первых, это дом. То есть это частный деревянный дом, в котором вот все живое, начиная от самого здания, сооружения, да, в котором ты находишься, пространство, и заканчивая вот людьми и созданной атмосферой такой вот живой. Это деревянные игрушки, это вообще, ну, там отсутствие пластика, какой-то искусственных материалов. Ну, они в каком-то виде могут быть, но это сведено к минимуму абсолютному. И ты там чувствуешь себя, как будто бы вот где-то на природе, за городом. То есть раньше жилой дом находился в городской черте, сейчас за пределами города Иркутска, да, вы находитесь в поселке Пивовариха, и это другое пространство, в котором я себя почувствовал как дома. То есть я пришел, там пахнет живой едой. То есть не вот этой вот, как в детский сад заходишь, и там хлоркой, там какими-то чистящими средствами, и какой-то непонятной кухней с смешанными запахами. Ты заходишь и не понимаешь сегодня вообще, что там, чем будут ребенка кормить. Там хочется побыстрее убежать. А здесь вот настоящим хлебом пахнет, настоящим вот чем-то фруктами, овощами, в зависимости от времени города. Чем-то вкусным
дети
пахнет.
Дети всегда заходят с улицы, чем так вкусно пахнет?
Да. И все происходит как-то по-настоящему, что ли. Это надо один раз увидеть лучше, чем 100 раз услышать. Поэтому, возможно, да, какие-то посещения живого дома, вот такие открытые, если заинтересуются наши радиослушатели. Я не к тому, чтобы все встали в очередь в живой дом, да. Я к тому, что нашим детям нужно обеспечить вот такую живую среду настоящую для того, чтобы они стали настоящими человеками, да,
и любознательными, да.
Да, я говорю такое слово «человек» с большой буквы «Ч», потому что, еще раз повторюсь, сегодня система в целом в мире и, в частности, у нас, она в систему образования взращивает каких-то вот таких ненужных, дополнительных, рабочий класс какой-то, да, такой рабочий класс не в смысле, как это было в советские годы, а людей, которые способны обеспечивать в конкретных условиях, ну, там, вот эту систему, да, или там какую-то, может быть, как бы это крамольно сейчас не звучало, властную там верхушку. А человеков-то становится мало, остается людей настоящих очень мало. И дефицит вот этого общения, видим друг друга издалека, мы по-другому движемся, мы по-другому общаемся, а вокруг какой-то вот общество потребления, да, и мы видим это на лицах, к сожалению, ну, опять же, в кавычках, современных женщин, потому что они сегодня выглядят совершенно иначе, чем вот все присутствующие здесь в студии и за стеклом, и внутри студии.
Хорошо,
потому
что ты это сказал.
Я как мужчина, вы красивые, понимаете? Вы не просто в смысле красивые женщины, красивые люди, и глаза у вас живые, и поэтому хочется пожелать, чтобы наши дети, чтобы наше будущее было вот в таком вот обществе, нас таких становилось больше, живых людей. Девушки, подскажите, расскажите еще о живом доме в том плане, что вот вы до 7 лет, от какого возраста берете к себе, и как у вас же находятся все в одном пространстве, то есть вы не делите там 7-леток от там, 2-леток.
Да, у нас
вот,
разновозрастная группа.
Вот, расскажите все.
Прелесть разновозрастной группы. Вообще. Расскажи, пожалуйста, а я знаете, что скажу? На вопрос, чем мы отличаемся. Мы не отличаемся теоретически тем, что мы полностью выполняем в госдошкольного образования, в ГосДО есть такой документ, по всем параметрам как раз мы полностью соответствуем в ГОСам, государственным.
Это важно.
Вот. Как это мы достигаем? Вот это уже наши особенности. В частности, разновозрастная группа, где мы живем как одна большая дружная семья.
Да. То есть разновозрастная группа, преимущество ее в том, что старшие дети, они могут становиться более ответственны, и они развиваются благодаря тому, что они заботятся о младших. То есть это умение дружить старший, младший, помогать друг другу, одевать, например. То есть у нас дети очень любят помогать маленьким, ухаживать за ними, где-то одеть. А давай я тебе сниму носочки, а давай я тебя туда проведу за ручку. То есть сейчас же в основном семьи, они там 1-2 ребенка. А здесь, получается, ты в большой семье находишься, и ты можешь вкусить вот это вот настроение.
И на коленки забраться,
да.
И все тебя облюбуют.
И в том числе, так, в контексте я услышал возможность получать и давать вот эту поддержку, оказывать помощь, потому что многие сегодня даже боятся спросить.
Да, воспитывается качество, как раз о чем ты говорил, человеческие, качество человеческие, заботиться друг о друге, учиться друг от друга, поправлять друг друга, слышать друг друга. Это все как раз в детской игре и вот в этом взаимодействии в натуральной среде происходит.
Да, это вот у нас была одна девочка, ой, до сих пор она есть, она уже сейчас старшая, выпустилась в этом году. И она, я помню, было ей, может, 4 года уже, она очень хотела младшенького. И она говорила, вот мама, она забеременна, она родит Лялечку. И все, кто были у нас там младшие, она за всеми ухаживала. Ой, вот у нас, у меня будет братик или у меня будет сестренка. И вот это она несла практически до выпускного. Она прям очень заботливая девочка. Но она одна в семье. Но она реализовала эту свою заботу.
Потребность.
Да.
Научилась этому.
Так вот тут формируется материнское чувство. Вот здесь
конечно.
И формируется вот это вот желание создавать семью.
Да.
И именно семью. То есть не
и
просто
не боятся детей. Не боятся детей, потому что она об этих маленьких детях заботилась, будучи маленькой девочкой. И у нее самое приятное впечатление об этой заботе.
Да,
сейчас посмотрите, дети, которые по одному в семье, они потом, девушки выходят замуж, они же боятся детей. Ой, что с ними делать буду? Они никогда не видели, как заботиться о маленьком ребенке, если один ребенок в семье. Ходили в сад, где ровесники все. А где им найти вот такое вот счастье, позаботиться о младшем? А тут я считаю, что мы вообще выполняем громадную программу демографическую России.
И это нормально.
Потому
что нас все меньше и меньше, да, вот нас, русских людей, да, а нас должно быть больше.
Наши девочки играют в куколки, они с колясочками ходят,
пеленают.
Они играют в семьи, они пеленают, кормят, они друг о друге заботятся. Они играют в эти игры, которые уже, найдите мне сейчас, где так забвенно дети играют в семью, в куклу.
Угу.
В основном...
Вижу это даже по своим мальчишкам, у меня два сына. Я сразу хочу сказать об этом вот здесь, в этом моменте, потому что я помню, у нас с братом, брат и очень старшая сестра, то есть небольшая разница, и мы тоже играли в куклы. Ну, не в смысле постоянно играли в куклы, а в смысле мы понимаем, что это такое. А сейчас они этого не понимают. То есть они настолько милитаризированы, вот последние особенно, да, годы, что они вообще не понимают, как еще по-другому взаимодействовать. То есть это оружие, это какие-то вот войнушки. Мы тоже в них играли.
Играют
это...
в мультики.
Да.
Каждый в свой мультик играет.
Да. Совершенно верно. И они не видят жизни, что она другая еще, возможно, и это опасность. Это опасность для будущих поколений, которые вырастут в вот этом зашоренном каком-то вот пространстве, выдуманном абсолютном мире.
Так они потом приходят в школу и сталкиваются с реальностью.
Угу.
Вот дети, которые выросли на гаджетах, они приходят в школу, а в школе они сталкиваются с реальными детьми, которые так же, как они, сталкиваются.
Угу,
почему?
Угу.
Потому что каждый в своем мирке.
Где только я.
Где только существует
только мне.
Я, мне, мое.
Класс. Вот именно вот эту такую важную составляющую и хотелось услышать, и это принципиальное, не то чтобы отличие, но принципиально важная составляющая живого дома.
И любого должно быть сада, любого сада. Это должно быть везде,
да.
Повсеместно. Потому что мы, как взрослые, недооцениваем от такого момента. Мы-то стареем, а вот эти люди, вот, дорогие родители, кто потом, когда вы станете старенькими, о вас позаботится? Мы теперь вот это «подаст кружку воды» стали обсмеивать это выражение, да? А это ведь очень важно. А дети, посмотрите, они, вырастая эгоистами, они потом бросают родителей, они с ними не живут. Они уезжают, им все равно, что будет с родителями. Потому что у них нет даже привычки позаботиться о ком-то. Они не понимают, каким местом это делать, как об этом подумать.
Потому что дети...
У них там это не думается, потому что нейронные связи не сформированы.
Это не вкладывалось в воспитание, в принципе. Потому что все для тебя. Вот только все для тебя. Потом ты можешь уехать, что сделать. А как бы вот этого обратной связи, что о тебе позаботились, ну ты тоже позаботься. То есть тебе что-то дали, дай взамен. Ну это же естественно. А сейчас у нас как бы получается все для тебя, нам ничего не надо. А потом думаю, а почему же он со мной сейчас не разговаривает? Или раз такой уехал и даже не
звонит, не
дает.
Пишет, да, у нас теперь,
да.
Помните?
Или не хочет жить со мной в одной квартире.
Позвони маме, там, да, позвони...
Социальная реклама.
Да,
Дима,
да, социальная
позвони
реклама,
маме. Да.
Так а как он позвонит-то, если у него нет чувств? Сейчас мало кто занимается развитием чувств ребенка. Все заняты развитием головы. Мой ребенок должен быть умным, тогда он будет успешным. А ведь это неправда. Успешность из чего складывается? Успешен человек тогда, когда он может радостно общаться с любым, получать от этого удовольствие, строить связи, дружбу заводить, через дружбу У нас, ну как, на Руси так принято, чем больше друзей, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Чем больше у тебя вокруг друзей, тем ты удачливее и успешнее в жизни. А для того, чтобы у тебя было много друзей, ты какими качествами должен обладать? Родителям я всегда предлагаю подумать о том, какой ребенок ваш, вот закрыть глаза и подумать, а каким вы видите своего ребенка в 28 лет? С кем он дружит? Дружит или не дружит вообще? Чем он занимается? Какие отношения у вас с ним? Вы общаетесь или он про вас вообще забыл? Вы ему нужны, а он вам? А вы переживаете за него или вы знаете, что он самостоятелен? Так это все рождается в первом семилетии, все. Дальше только закрепляется, когда детки попадают в хорошие руки. Ну вот, кстати, клуб наследия – одно из таких мест, куда можно отправить детей, уже закреплять какие-то навыки, а не только-только узнавать о них. Тогда они там более успешные будут.
Ну, к сожалению, клуб наследия, знаю не понаслышке, являюсь наставником, в том числе этого клуба, и придя туда с сыном полтора-два года назад впервые, и я вижу, что они уже работают с последствиями. Ну, да, то есть да. Это уже не столько воспитательный процесс, хотя не без этого, конечно, но получается некое исправление, да, корректировка, ну, может быть. Вот. Если бы все дети были там из живого дома, то мы бы увидели такое человеческое общество, да, срез. Но мы видим очень обратную ситуацию, сейчас не буду вдаваться в подробности, тем не менее, достаточно печальные, если не пугающие, даже страшные вещи поэтому, ну, происходят.
Вот. Это не со всеми, это процент определенный. В основе эгоизм.
Да. Да, совершенно да? точно. Понятно. И когда мы учимся там, в том числе взаимодействию друг с другом, просто говорить, просить помощи и оказывать ее там, вот уже, казалось бы, со взрослыми ребятами, некоторым не в 9, там, а там 10, 12, там, даже 14 лет, то, мы, да, я немножко пугаюсь за свое будущее, потому что мы среди этого общества будем жить. И почему-то в моей практике жизненной, да, на моем опыте, мне всегда это было очевидно, даже будучи ребенком, я хотел жить среди живых детей. И в 90-е, когда столкнулся вот с таким безразличием, когда одномоментно, то есть сушили белье на улице, все играли дружно во дворе, бегали к соседям, то есть если мама куда-то ушла, оставила нас соседке, или наоборот, соседская мама оставила своих детей нашей маме, то есть мы вот так вот все жили, а потом раз, и одномоментно это как будто бы исчезло, как будто и не было. И я понимаю, что это абсолютно точно влияние извне, и с каждым годом становится только хуже. В том плане, что не доверяют, все закрывается, выстраиваются заборы, и отгораживаются, и люди друг от друга тоже. Люди пугаются. Вот сегодня ко мне, я как раз прогуливался, шел на запись, на нашу встречу, и подходит девушка, говорит, а вы можете меня обнять? И улыбается. Я так, ну, что-то насторожился, он такой, конечно, говорю, могу. А посмотрю, там стоят два парня таких, ну, крупных, и такой один с телефоном, другой с каким-то сумкой, с какой-то такой холщовой. Я говорю, конечно, могу. Ну, обнял, ну, как обычно, вот нормальная человеческая девчонка-то живая, симпатичная. Вот, и я говорю, это не твой жених, я надеюсь, ну, что-то не... Ну, сейчас же модно там всякие пранки, розыгрыши. Вот, она говорит, да нет, нет, говорит, просто человеческого тепла не хватает. Я говорю, ну вот, она смеется, хохочет и протягивает мне такой стаканчик, значит, соком, ну, это коммерческая акция, компания продуктовая. И вот они протягивают, ну, и соломинку, значит, вот вам спасибо большое, типа, вот, ну, как-то вы пожелали хорошего дня. Так это нормально. Ну, в смысле, что очень многим людям сегодня не хватает просто вот этого человеческого тепла, нормального, здоровых отношений. Вообще. То есть, если ты обнялся, ты не нарушил границы, да, как это теперь в Европе, там, между мужчиной и женщиной, там, это уже какие-то там понятия, типа, сексизм и прочее. Нет. Это нормально. Я говорю, да парней-то надо, говорю, обнимать. Она хохочет. Не, их не надо. Я говорю, ну и хорошо, и на том хорошо. В общем, давайте оставаться людьми и воспитывать людей, человеков в наших детях. Сейчас вы можете сказать, как можно вас найти, есть ли у вас вообще свободные места, потому что кто-то из наших радиослушателей, возможно, услышал и захотел. Готовы ли вы пригласить к себе ребятишек?
Мы готовы пригласить к себе родителей. Мы не выбираем детей, дети все хороши. Важно создать им правильное общение и правильное условие среду. Мы выбираем родителей, с которыми нам по пути. И если родителям с нами по пути, все, значит, мы дружим и вместе делаем одно дело. Если родители хотят остаться на прежних своих, как бы, традициях, телевизоры, гаджеты, развлекательные центры, то смысла нет к нам приходить. потому что наши дети развлекаются на речке, в лесу, друг к другу в гости ходят, совместные дела какие-то делают. Им так хорошо вместе играть, они развлекаются в игре настоящей, живой. Причем играют-то все вместе, от мала до велика. И у нас, да, действительно живые дети. И если вы хотите научиться, как воспитать живого ребенка, разносторонне развитого, наши детки, приходя в любое общество, они становятся центром компании всегда. Потому что они умеют из ничего сделать игру. Они умеют принять детей. У нас, знаете, вот сейчас случай был, рассказывала, прям обязательно расскажу, рассказывала мама одного нашего мальчика. Говорит, мы забрали, у нас родители, ну клуб же, забирают кого-то еще, ну вот из садика. И они на площадке играют. И выходит мальчик, которого все вокруг дома считают каким-то агрессивным, не таким и плохим. И он играет эту роль. И он подходит, и как будто бы начинает там что-то вот из себя представлять. И тут наша девочка, Дарушка, говорит ему, так ты, вместо того, чтобы ругаться, давай познакомимся и будем вместе играть. И мама наблюдала и говорит, у меня слезы текли. Как у этого мальчика изменилось лицо, выражение лица.
Маска упала.
Как он, может быть, в первый раз за какие-то годы свои, он услышал к себе доброе отношение, и он поверил, и он же пошел играть с нашими детьми. Потом пришла девочка из этого двора, начала на него кричать, ругать его, непонятно за что. И он, в общем, снова опять же плечики сжал и пошел. Понимаете? Это вот настоящее живое воспитание.
То, что дает живой дом.
С живым домом, с педагогами, с нашими сегодняшними собеседниками, гостями, вы можете связаться по телефону 8-914-912-25-25. И лучше не звонить, а именно писать в мессенджеры, типа WhatsApp, Telegram, по данному номеру. Также живойдомдети.ру сайт. Если вы в поисковик наберете «Живой дом детсад Иркутск», вы наверняка увидите в первой строчке ссылку на сайт. И социальная сеть ВКонтакте, аналогично одноименная группа «Живой дом дети».
Еще можно в Дубльгисе набрать «Живой дом», и там будет ссылка на сайт.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях психолог, педагог дошкольного образования со стажем более 15 лет, основатель семейного клуба сада «Живой дом» Ирина Житницкая и логопед-дефектолог, педагог дошкольного образования Диляра Саидова. Спасибо вам большое за этот разговор теплый и до новых встреч.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.